Математика – это точная наука.
Нет, это вид искусства.
Месяц.
Месяц.
Месяц думать над одной задачей.
Да. Все родители, которые меня слышат, и те, у которых я каким-то образом буду способна купить хоть каплю доверия, первым шагом должны пойти и отказаться от своих репетиторов, с которыми они делают домашние задания во веки веков. Аминь.
Вот мы пришли в школу, у нас школа России. Здравствуйте, все потеряно.
Пятиклассник очень уверенно говорила, почему? А там отвечала, это правило. Она говорит, а почему? Он говорит, да в учебнике написано.
И как с вами случилась математика?
Мама запирала книжку у себя в спальне, а в 4 утра она обнаружила, что так крадется, значит, и пытается каким-то образом изъять.
Не, в смысле классно? Не убился, не выучил. Учеба – это кровь, пот, значит, это вот... И 12 часов ты сидишь и долбишь. Бегин, беген, беган. Лидия Олеговна, вы один из ведущих преподавателей математики, вы руководите магистерской программой, объединенной программой Высшей школы экономики, Центра педагогического мастерства. Учите преподавателей, учителей математики. Сегодня один из самых частых вопросов, которые задают родители, и мне задают, и, уверенно, задают вам, в чем вообще смысл всего, что мы делаем? Вот в такие трудные времена за что держаться? Кажется, что все, во что мы так много сил, времени вкладывали по образованию детей, имеет ли сейчас вообще какой-то смысл?
Ну, если мы хотели... побыть во многих кружках, отчитаться перед родственниками и знакомыми, поразить воображение соседей, то, наверное, нет. У соседей и даже у родственников могли поменяться приоритеты. А если мы интересовались ребенком, который учится, ходит на кружки, занимается творчеством, вообще растет и развивается, то я не очень поняла, что поменялось, потому что, ну, мне кажется, что необходимость сталкиваться с таким вопросом, который вы задали, отвечать на него – это благо, а не печаль. Потому что, когда все идет по накатанной, то вот соседка сходила на 2 кружка, мы на 3. Соседка в 3 классе читала Онегина, мы в 1 прочитаем. Сосед сверху уже логарифмы знает. Ну так, и детский сад, ну все, не вопрос. То есть у нас были какие-то такие цели, которые никакой жизнью вообще не проверялись. И ничем не... То есть на вопрос «зачем?» не мог ответить никто. Включая тех, кто этому обучал. Наиболее остроумные и циничные честно признавались, что за это платят больше, ну, чем меньше дети, и страшнее называется то, что, чему ты их учишь, тем больше денег готовы принести родители, потому что это же эксклюзив. Вот. А те, которые...
Так... Системная аналитика в 3 года. Отлично.
Да. Ну, в общем, там уже кто как мог. Угу. Но, в общем-то, жизнь не заставляла их ответить. Никого. Ни родителей, ни руководителей, ни преподавателей на вопрос «зачем?». Ну, потому что, в общем, вот кто-то так сделал, и мы так можем сделать, и даже лучше что-то. Вот. Когда приходит пандемия, еще какие-то изменения в жизни людей, то что мы оставляем, что убираем? Ну, тут уже выбора нет. Какие-то кружки закроются, какие-то преподаватели уйдут из этого и займутся другим. В общем, тут... Значит, надо каким-то образом... ответить на тот вопрос, на который еще Ушинский предлагал ответить каждого родителя. Чему и зачем будет учиться мой ребенок? Потому что то разумное время, которое он жил, было естественно, чтобы на этот вопрос отвечали родители. Общественное образование маленьких детей еще тогда не шагнуло так далеко, и государство не брало на себя ответственность ответить на вопрос, что мы-то знаем, что надо в 1 классе. То есть это родители должны были как-то решить, подобрав соответственных учителей, школу, сами учить какие-то возможности. Он говорил, что поскольку вы за это все отвечаете в конечном итоге, что не ново вообще-то, вот, то вам надо задуматься, чего вы хотите. И Ну, если вы хотите, чтобы все, чему вы учите ребенка до 10-летнего возраста, было ему отвратительно до конца его дней, ну, то есть у вас такой план, в конце концов, там, чтение книжек, решение задач, оно такое спорное занятие, может, надо будет лучше деньги зарабатывать, все. Поэтому если мы хотим уже отвратить, чтобы надежно, то, да, эта цель легко достижима и понятно как. Если у нас какие-то другие цели, то дальше уже надо искать средства. Мне кажется, что сегодня не происходит ничего выдающегося, что предлагает какие-то другие цели образования по сравнению с теми, которые сформировались в античности, успешно реализовывались уже в Средневековье и дошли до наших дней. Образование – самая консервативная система.
Пережили Средние века, новое
время, новое время, и все происходит по-прежнему все то же. То есть я имею в виду не весь институт образования как передача социального опыта следующему поколению, а как просто чему-то надо учить детей. Чему-то надо, чему-то не обязательно, чему-то. Вот. И мне кажется, что в любое время, в любой ситуации самое главное, на что, мне кажется, стоит обращать внимание, это на способность тех, кто учит, развить у ребенка мотивацию и желание это делать. Поощрить, заметить и каким-то образом заманить в это занятие. Потому что совершенно неважно, какой объем знаний он получит в первом, третьем, четвертом, не побоюсь сказать этого слова, десятом классе. В одиннадцатом, может, надо немножко на знания обратить внимание, потому что надо как-то там дальше продолжить этот процесс. Вот. Но все остальное, больше, меньше, и что дальше. Но очень важно, какая у него мотивация и желание этим заниматься.
Объясните мне, пожалуйста, про математику. Вот я из тех, кто... Классически с первого класса было понятно, что это не математика. Математика из тебя как ястреб из цыпленка, не помнишь, сколько будет 7 плюс 8, значит, все. Математика для тебя закрыта. И вот сейчас мне со своими детьми уже очень хочется вот это понять, что такое способности к математике, в каком возрасте вообще их можно увидеть, существуют ли они, и можно ли так вот там в первом, во втором, в третьем классе четко сказать, и в каком можно сказать. Это у нас точно гуманитарий, математика – это не про него.
Математика, как все другие виды искусства, музыка, живопись, это же одно из, так было с античности, это один из видов искусства. Просто там скрипка, на которой играют, она в голове.
Математика – это точная наука.
Нет, это вид искусства. Она не является наукой, у нее нет предмета. Она оперирует не предметами, а оперирует физика, химия, биология. У них у всех есть предмет. Даже у литературы там что-то написано, есть текст, который можно в руках подержать. Синуса не видел никто никогда, косинуса тем более. Логарифмом не прикоснулась ничья рука. Это чьи-то фантазии, которые обсуждены другими фантазерами. Поэтому, в каком-то смысле она самая гуманитарная, потому что она создана человеком и вызывает отклик только у людей. Никто другой такого не придумает и не сочинит. Вот, поэтому, конечно, играть в эти игры кто-то любит больше, кто-то меньше, в этом способности, собственно, и проявляются. Конечно, есть дети, которые очень это любят в очень маленьком возрасте. Это основной критерий. Значит, однозначно можно говорить о способностях к математике ребенка, который желает этим заниматься, чем-то вот связанным с этим, считать, а потом что-то решать. Или какие-то головоломки разгадывать. Они могут быть и ручными такими, геометрические. Вот. Тогда, когда его к этому вообще не побуждает никто никак. То есть, если его привели на кружок, и предложили там что-то делать, и он не сопротивляется и делает, и, возможно, даже успешно, и выиграл после этого Олимпиаду, то можно говорить о том, что он обучаем. Его смогли обучить, он обучился. Но с математикой это не связано никак. Может быть, он с таким же удовольствием и обучился бы чему-нибудь другому и тоже бы показал какой-то результат. Если его привели к очень хорошему учителю, который взял очень хороший учебник, и они отлично его обучили чему-то там, и он опять же потом получил пятерки, написал ВПР и выиграл Олимпиаду, это говорит о том, что ему повезло вот с учителем, учебником. И вообще он, опять же, обучаем. Он способен был то, что ему предлагали эти люди, и авторы учебника, и учитель, он способен взять и вернуть. Но к математике это имеет косвенное отношение. Верная примета. Он согласен сам. Когда его вообще никто ничего не предлагает, ни руководитель кружка, ни родитель, никто, нигде, никак, никогда. На даче летом, вечерком где-то в свободное время чего-то там с этим поделать. Где-то услышал, старший брат говорил, ребята говорили. Вот у меня был самый большой в моей жизни педагогический успех. Я после урока не стираю с доски. И следующий класс видит, что делал предыдущий. Это дело было в гуманитарной школе. Пришли дети 7 класса после 11 и увидели Арксинус на доске. Вот. Обычно я на все вопросы отвечаю тут на месте. Ну, я могу рассказать, там, что это такое, чтобы бесполезно. Вопрос отпал. Нет, я не сейчас предлагаю. Вот я хочу сказать, 2 мальчика, бодрых семиклассника из гуманитарной школы, мне говорят, а куда мы тут урок? Тут вон Арксинус есть. Я говорю, вы знаете, вот это не получится. Вот за перемену не получится. Мы можем когда-нибудь встретить... Он говорит, ну сегодня, после уроков. Я говорю, нет, после уроков не получится. У меня факультатив с 11 классом до 5. Я забыла этот прекрасный разговор. Пока 5 часов вечера я не открыла дверь в коридор. Было темно. Зима и осень. Поздняя. Не обнаружила 2 скрюченные фигурки, которые сидели на полу и ждали, когда они узнают, что такое арксинус. Вот это был мой лучший момент. Я рассказала, что такое арксинус до полного понимания. Вот. Ну, мальчики нормально поменяли профиль школы. Вот. Отличные сейчас 2 отличных программиста. Просто прекрасных. Они, их вообще никто никак не побуждал. Это точно способности. То есть он увидел, и у него есть вопросы. Дальше уже можно по-разному. Это не значит, что семикласснику надо знать про арксинус. У него есть интерес. Вот она, способность в чистом виде. Причем абсолютно бескорыстный. И он готов жертвовать. Это вы посидите голодные в этой школе до 5 часов, чтобы узнать все-таки, узнать.
Когда тем более уже сказали, что сегодня не получится.
Ну, я не думала, что они готовы ждать. Они из этого вынесли только одно, что это до 5 не получится, а потом-то почему не получится. Вот. То есть вот это, конечно, явные способности. И они есть. Мне рассказывала мама замечательного современного взрослого математика, он об этом, наверное, не знает, что когда он был там 2-летним, она увидела, гуляя с ним, белочку и решила показать ее ребенку. Она стучала по дереву, чтобы белочка спустилась. Она действительно спустилась. Ребенок с горящими глазами говорит ей 3, 3. Мама поднимает глаза и видит, что за этой белочкой спускаются еще 2. И он говорит, и тут я поняла, что с белочками мы закончим, математик уже родился. То есть он их уже посчитал. И это для него, он и белочки рад, ну и количество тоже дело серьезное. То есть такие люди есть, которые в 7 классе или в 2 года, ну, у них есть интерес ко всему, что с этим связано. Не будем забывать, что Софья Васильевна Ковалевская, вот чистый классический вариант рожденного математика, читала там всякие листочки, которые вместо обоев приклеили сбоку за кроватью. И понимала, что эти значки, в принципе, можно понять. Ну, короче, она хотела понять. Вот, ей было 9 лет. Она рассказала, призналась своему дяде, брату, матери. Он ошалел. Она поняла сама, что такое синус. Она не искала, кто ей расскажет. Она сама догадалась. Ну, правда, брала хорды, потому что малые углы, брала хорды вместо. Ну, это хорошее приближение. В общем, он ошалел, пошел к отцу, устроил скандал, что девочку-то учить надо. Семья пошла навстречу, взяла ей учителя из мужской гимназии, частного учителя. Так вот, я хочу сказать, что это вот они способны. То есть, если ребенок жаждет знать, это точно способности. Ничто не собьет.
А вот с нами что делать, которым поставили диагноз? Вот, допустим, мы обычно 1-2 класс более-менее как-то еще все тянут. Дальше, ну, третий, четвертый уже там 4 с минусом. И вот, наконец, я помню, что у меня случился провал, когда начались отрицательные числа, которые я вообще никак не могла визуализировать и представить. Но примерно средняя школа, 5-й, 6-й, 7-й, вдруг вот по этому болоту, по этому тонкому льду ты идти больше не можешь.
Когда мне попадаются родители пятиклассников случайно где-нибудь, я им говорю, и учителям тоже советую, честно сказать правду. Вот детям, которые пришли в 5 класс, и их родителям надо сказать, что хотя бы вы изучали в начальной школе предмет с таким же названием, но мы сейчас будем изучать абсолютно другой предмет. Потому что в начальной школе, в силу там ее специфики, я не знаю чего, все устроено так, что это предмет запоминания, и в зависимости от того, насколько развита формальная память, то есть дети с прекрасной формальной памятью, они прям математически одаренные. Когда я обнаружила недавно с ужасом, что кроме таблицы умножения, многие учителя практикуют учить наизусть таблицу сложения, всю подряд, нечего тут складывать, запоминать надо. А многих детей не призывали к таблице, они просто сами позапоминали и все. И еще позапоминали в задачах, как делать действия, еще как подписывать какие-то цифры под какими-то. Вот с этим представлением о математике они пришли в 5 класс. То есть объем был настолько небольшой, что можно позапоминать какие-то алгоритмы, какие-то действия, и вот ты уже и молодец.
Олимпиадные задачи там.
Тоже можно позапоминать. Их так немного, что можно позапоминать, что там делали, и все будет хорошо. Вот. А дальше... Ну, уже трудно позапоминать, во-первых, про большие числа, во-вторых, про отрицательные и положительные. А тут начинают дроби примерно. То есть, в общем, объем увеличивается существенно.
И абстрактная информация.
И уровень еще. Абстракции сразу растет. Там уже алгебра, геометрия не за горами. Ну вот. И поэтому лучше честно сказать в этом возрасте детям и родителям, что мы закончили. Тот предмет вы закончили, сдали, молодцы. Теперь мы начинаем абсолютно другой предмет, смысл которого – это узнать, почему так происходит. Вот что бы вам ни говорил учитель, вы говорите, а почему? И он имеет право говорить, а почему? И кто-то победит в этом сражении. Либо вы, либо он.
В и нашей школе это... не принято говорить, не принято спрашивать. Вот так, а почему?
Ну, тогда ничего не будет. Тогда вы не поймете отрицательные числа. Вот. Вообще вы ничего не поймете.
Это очень страшно спросить.
Нет, ну, это не очень страшно. Я тут наблюдала, как молодая милая учительница 5 класса говорила основное свойство дроби ученикам, что надо числитель-знаменатель умножить на одно и то же число, и получим равную ей дробь. Пятиклассник очень уверенно говорила, почему? А там отвечала, это правило. Он говорит, а почему? Он говорит, да в учебнике написано. Конечно, если все время в учебнике написано, то он перестанет спрашивать. Но в общем-то в 5 классе, если детей мотивировать с первого дня, что теперь мы копаем до самой сути, они вас что угодно спросят. И потом, если вы не ведете какие-то уроки или части уроков, когда все задают вопросы, ну, если вопрос хороший, я могу надолго на нем засесть. Поэтому нормальные дети готовятся, особенно в трудные минуты жизни, когда лучше, ну, чтобы я до них не добралась. Вот. Но, с другой стороны, за всю мою жизнь у меня был единственный класс, который задавал такие вопросы, что мороз по коже, и которые мотивировали меня отвечать бесконечно. Я их неплохо научила, но вот у всех остальных это очень трудно получается, даже если они хотят. Даже если они, ну, как бы видят, что это, наоборот, поощряемо и безопасно. И все остальные радуются их вопросам. Но это очень сложный вопрос. Чем мы спросим-то на самом деле, чтобы это было интересно всем участникам. Поэтому если вот одна из целей, говорили, за что держаться? Вот одна из целей образования, это без сомнений школьного образования, подчеркиваю, это... повышение компетенции учащегося в способности сформулировать и задать вопрос по любому предмету. Это одна, вот за это точно надо держаться.
Если мы уже увязли, если наша машина уже застряла в болоте, и мы понимаем, что ребенок ненавидит вот это вот, просто очень конечно, не любит, морщится. И, к сожалению, ты вот видишь абсолютно пустое выражение лица. Умножить, разделить, сложить? Вычесть, да, конечно, надо просто вычесть. Из леса мы вычтем клетки.
Вот. Ну, хорошо.
Что?
Ну что, значит, первое, это значит, что это обычно связано с человеком. То есть надо быть готовым к тому, что его учил, и с ним, возможно, дома занимались люди, с которыми вот до этого довели. Поэтому честный совет – поменять парикмахерскую. Потому что в этой парикмахерской нам уже все сделали не очень хорошо. А до 18 лет все и до конца жизни многие любят предмет вместе с учителем. Ничего с этим не сделаешь. И да, поиск того, с которым они согласны заглотить, в том числе не очень симпатичное, а потом окажется, что оно очень симпатичное. Это да. То есть мысль о том, что мы ее все, я много взрослых, мы ее все ненавидели, однако, как мы знаем правила по русскому языку? Я говорю, пишите, вы как? Он говорит, ну, делаем ошибки, ну, немного, но правила-то мы знаем все. Я говорю, понятно, результат налицо.
То есть, если мы видим,
что
вот это
да,
вот
если мы видим, что мы стойко не любим предмет, то это значит, мы стойко не любим еще того, кто с нами этим занимается. Кроме того, поскольку сейчас родители тревожные, то многие дети в школе занимаются с учителем, а дома занимаются с репетитором уроками. И это конец образованию этих детей. Все родители, которые меня слышат, и те, у которых я каким-то образом буду способна купить хоть каплю доверия, первым шагом должны пойти и отказаться от своих репетиторов, с которыми они делают домашние задания во веки веков. Аминь. Что бы ни было. Даже если после этого вас выгонят из вашей хорошей школы. Если после... Что бы ни случилось, это большая польза для будущего вашего ребенка, чем то, что вы будете учиться в самой лучшей школе на самой лучшей оценке.
Могу объяснить, почему.
А потому что вот в чем дело. Значит, самое главное.
Про репетитора мы сейчас говорим, про человека, который именно школьную программу помогает.
Нет, если репетитор – это просто учитель, который проходит свою другую программу, и эти занятия любит ребенок, то это ни о чем. Мы говорим о ситуации, когда ребенок не любит предмет. Это значит, что он не любит и того, кто в школе, это точно, и, возможно, того, кто… Возможно, их два. Так вот, если их два, оставим хотя бы одного. Вот это наш первый шаг. Потому что одно из очень важных вещей, кроме вот задавать вопросы, чему мы учимся в школе с первого класса и до последнего, это разбираться в той ситуации учебной, которая у нас складывается на каждом предмете. Потому что надо понять и того, кто там учит, и понять этот причему. Ну, короче говоря, это определенный вызов, и он, в общем-то, возрасту соответствует. И поэтому... минусом нашего прекрасного математического образования, я считаю, недостаточный объем самостоятельной работы учащихся в школе. В силу там, я потом скажу, каких причин. Но если у него еще есть репетитор дома по выполнению домашних заданий, то самостоятельное проживание с предметом у него убрано и дома. И что дальше делать? Я не знаю, что дальше делать. То есть в школе учитель знает эту важность. И ну, он из-за того, что он хочет быстрее больше, у нас большие объемы по сравнению с многими странами, и он как бы интенсифицирует за счет худшего. Вот, не дает детям самим разобраться в материале. Я быстрее объясню, они быстрее запомнят, и мы быстрее пойдем вперед. Это нехорошее. Идейка. Вот. Но если мы уже и дома не дали самим разобраться, то шансов у нас нет. И лучше бы поменять на того, кого он любит, но если он не любит предмет, то точно убрать того, кто помогает дома. Дальше будем сами, как можем.
Я поняла эту концепцию, ну, как бы поняла это.
Вот. И еще я бы очень советовала поменять учебник. У нас, слава богу, не один учебник, и некоторые из них обращены к детям. Это вообще просто новое слово науки и техники. Все учебники по математике были обращены к учителям и очень квалифицированным родителям, потому что автор учебника хотел проявить всю свою математическую эрудицию на самом высоком уровне и писал тексты, которые... Ну, в общем, учитель, наверное, и так знает, но детям точно не... У хороших учителей, вот они все скажут, дети не открывали ни одного учебника никогда, не знали, что там написано, а задачи решали, да, вот это. Вот. А так он им все рассказывал на ля-ля. Это не очень хороший вариант. Так не делает вся западная школа. Вся европейская школа, вся, не знает такого пункта важнейшего для русской школы, как объяснение нового материала. Им глубоко непонятно, как же ребенок будет учиться с моего голоса, он что, в жизнь со мной пойдет? Я там им буду тоже все объяснять. Вот. Им просто непонятен. То есть вот я изучала, я веду курс методики преподавания математики, естественно, я смотрела западные курсы дидактики. И там тоже рассказывают, что учитель делает на уроке. Я открыла, что урока изучения нового материала с учителем в британской школе, французской школе нет. Мысль о том, что учитель запевает свою песню, а ученики слушают его трели, не сложилась.
Это же, кажется, классическая система. Объяснили новую тему, прорешали 50
задач.
Это
только вам кажется, что она классическая. Она совершенно не классическая. Она не идет ни от Сократа, который задавал вопросов, ни от... Она, я не знаю, откуда она там. Она идет от немецких дидактов, я думаю, там от кого-то. Или от Яна Амоса Каменского. Ну, в общем, это надо подумать, откуда она взялась. Ну, короче говоря, она не везде есть. Значит, большинство стран...
Это не канон.
Это не единственно возможно. И в любом случае выход учителя к доске, на мой вкус, это должен быть редкий и изумительной красоты спектакль, который он вот... Вот у меня тут недавно была удача, я еще учу 11 класс, редкая удача, я вышла к доске, что бывает редко. И когда я закончила, я обнаружила, что дети... Я говорю, ну, а теперь мы порешаем задачи. Нет, говорят, не 11 класс. А теперь мы запишем то, о чем вы тут с вами говорили. То есть никто не писал. Спектакль смотрелся как положено. Такое бывает редко. Я говорю, боже, какие вы замечательные люди. То есть вы не писали за мной? Как это прекрасно. Вы не Юлий Цезарь. Вы не делали эту ерунду. Тут послушали, тут записали. Они взяли все, что могли. А сейчас они сами запишут, что там было. Ну, это дети, которые там, да. Вот. Западный вариант, как правило, выглядит так. Учитель должен обеспечить детей учебниками и заданиями. Учебник написан однозначно для ребенка. У нас для ученика написана та линейка, и там по алгебре, по геометрии учебники, и для углубленного есть, и для обычной школы, где первым автором стоит Мерзляк. Вот он написан для детей, поскольку их писал учитель, который всю жизнь стоит у школьной доски. Ну, там ребенок может очень хорошо почитать. Хотя, если эту линию вести, то и учебник, написанный не пойми для кого, ребенок тоже прочитает. Потом очень много научно-популярной литературы, так что можно с ними это тоже читать. Ну, в общем, это, ну, это основная, одна из основных задач образования – научить брать знания из литературы, из, ну, в общем, из разных источников, а не от ля-ля, и причем только одной Марьи Ивановны. Если поменять Марью Ивановну на Ивана Ивановича, то уже нет, он объясняет не так, как она, и уже я уже ничего не понял, потому что вот она объясняла хорошо.
То есть критическая точка – это объем самостоятельной работы конечно, ребенка. Конечно. У меня было так, что до 7 класса мне помогала делать уроки бабушка. Это ваш вариант репетитора.
Да.
Я сдавалась, говорила, не знаю, как решить. Бабушка мне рассказывала. Получив 3 в четверти, я разозлилась на себя. Я поняла, что вот у меня есть учебник, задание, и там есть ответы, и села просто решать все, что я не поняла. Да. Прорешав половину учебника сама,
стало
я ну, вышла сначала на 4-ку, потому что все-таки у меня было там 3-2. И как-то вот
это
я поняла...
Это единственный путь к счастью. Вот так учит вся западная школа, учебники в руки, тема, ну, задание.
Внимание головой.
А дальше нет. Учитель, там же консультант и советчик. Угу. Вы должны сделать вот такие задачи, никаких оценок вы за них не получите. Несите, я тут с вами, я вам исправлю все ошибки, я вам покажу, почему у вас неправильно, вы пойдете, подумаете, как сделать правильно. И вот он ведет эту линию, пока дети сами не дойдут своих умом. Естественно, то, что они проходят по материалу, гораздо меньше по объему, чем русская школа. Потому что пока он там исправит все свои ошибки, вы понимаете, мы за это время уже до канадской границы почти доскачем. Mm-hmm. Вот. Поэтому все опытные и грамотные учителя говорят, что им они все хотят этого, к этому стремятся. Самые топовые школы обязательно ведут предмет только в таком ключе. Спецматематика вот так ведется. Только в таком ключе. Раздали задачи, и дальше будем у вас принимать, пока вы не разберетесь. Вот. Но, без сомнения, в топовых школах. Но и учителя в более скромных школах чувствуют эту нехватку. Самостоятельный, не в смысле контролирую. Самостоятельный – это у нас маленькая контрольная. Мы не про это сейчас. А именно самостоятельная работа ребенка, дающая ему возможность делать свои ошибки, иметь свое мнение, разобраться, задать вопросы, а не запомнить транслируемую ему схему.
Я другое не очень понимаю сейчас. Когда мы видим вот этого потерянного ребенка с потухшим взглядом, который даже не понимает, с какого конца подступиться к задаче. Умножить тут или вычесть? Вообще, что с этой задачей делать? И очевидно, что в школе, но у него что-то уже идет не так. Неизвестно, есть в этой картинке репетитор или нет, но просто вот я даже не понимаю, что от меня тут хотят.
Ну, скорее всего, просто в классе, наверное, есть более шустрые или более подготовленные дети, и там они успевают сказать, что надо сделать, и учитель тоже, раньше, чем он успеет подумать, что ему делать, и поэтому он привык получать какие-то сигналы, ловить сигналы, прямые или косвенные. Поэтому, конечно, это дети маленькие, задачи все предметные, кто-то едет, ползает. Да мы сечение на сыре строили с отдельными девочками. Берешь нож, берешь сыр и начинаешь резать многоугольник, многогранник, пересекаешь его плоскостью. А уж маленький ребенок, все двигаются. То есть задачу надо рисовать.
Рисовать.
Конечно. Ее надо показывать, надо ее двигать с игрушками. Надо насыпать конфеты по количеству килограмм, столько конфетин, сколько килограмм. Мешать там, ну и все, что можно делать. Как они плыли на лодке. Как это вообще все было. То есть, конечно, построение модели, то есть, если говорить грамотным языком, текстовую задачу надо превратить в какое-то математическое выражение, то есть построить модель. Это не совсем простая задача. Это не только сложить там и вычесть, надо понять, что. А для того, чтобы понять, надо это увидеть. Вы правильно говорите, он не видит. Чтобы увидеть это, надо как-то визуализовать, двигать предметы, рисовать картинки. Выяснять, что как произошло. Вот, когда моя учительница музыки объяснила своей дочке задачу про собачьи упряжки, как ей казалось, до основания, девочка задумалась. И она ее спрашивает: «Лена, ты о чем думаешь?» Она говорит: «Мама, я вот все думаю, а собаки были какой породы?» Вот это ничего. Это не самое... То есть она хоть о чем-то... То есть они у нее появились, эти собаки, они уже куда-то побежали. Вот следующий этап, вот они были лайками, они замерзли там.
То есть мы как бы от такого довольно высокого уровня абстракции, где все это надо как-то представить, мы пробуем это конкретизировать, нарисовать эти клетки.
Мы точно понимаем, что нам надо, возможно, порешать сколько-то задач только на составление выражения, не делая вычисления вообще. А как мы будем это находить? Угу. Вот он плывет, а мы бежим по берегу. Мы должны его догонять или наоборот, он быстрее? А если он перешел в озеро, то что, теперь нам легче его догонять, который плывет в лодке одна? В общем, это надо пробовать.
Насколько, в каком возрасте вообще, как принимается это решение, должно ли оно? У нас гуманитарий. Вот ему это сложно все дается. Клетки, кролики, скорость какая-то, что-то куда-то какие-то логарифмы. Может быть, мы просто решим, что не бывает людей талантливых во всем. Пусть он учит там свой русский язык, литературу, Наверное, ему это не... Зачем мы ему будем это давать? Вопрос, который мне задавали все, когда видели, что у моей дочери с математикой не особо, зато с языками хорошо. Чего ты ее пичкаешь этой математикой? Спрашивали меня. Отстань от ребенка, пусть учит свой английский. Она гуманитарий.
Ну, значит, тут вопрос сложный. Какой она гуманитарий? Гуманитарий ли она? Язык — это система. Значит, если мы хотим, чтобы она вычисляла быстрее калькулятора, то да, отстали от ребенка, быстрее калькулятора она не будет, и слава богу. Если мы хотим, чтобы она была способна строить модель реальной ситуации, вот она задача, формализовывать, ну, скажем так, законы и закономерности большой и неоднозначной системы, которой является любой язык. Если мы, то мы эти вообще-то способности должны формировать. Она с ними не родилась. И формируются они на более обозримой, скажем так, и более конкретной системе. Математика в средней школе, собственно, это и призвана делать. Дать строгое логическое основание, помочь сформировать систему доказательств как основу принятия решений, а не систему, я бы сказала, панических настроений как основу принятия всех решений. Нет, но это же очень рано формируется. Что есть основа? Способен ли я соображать в панике? Вот я всегда даю сложные контрольные очень. И не очень много времени. Потому что с математикой мы как-то разберемся и бесконтрольно. Это как бы не главная наша цель. Мы же тут не для школы учимся, а для жизни.
А вы создаете ситуацию в панике?
Да. Получается. Конечно. Но я хочу их выпустить устойчивыми, знающими про себя. Способен я, паникую я или нет, и как я ее гашу. Это же все надо проработать.
А оценки потом эти идут в журнал?
Еще как. Вот я вообще думала, что нет, ситуация должна быть реальной. Нереальная – это полная чушь. Вот я вообще думала, что мои оценки – это страшное-страшное дело, пока умные дети 10 класса со мной не поделились наблюдением, вычислением, что поскольку оценок у меня немеренное количество, просто в каждой клеточке, то оценка за контрольную может повлиять на среднюю, то есть на четвертную, на 0,02. Поэтому какая она там была,
ну, это не важно.
По большому счету не важно. Но это, я, например, этого не заметила. Но потом у нас же работают другие, там, гордость, уверенность, жизненный опыт. Но я думаю, что это очень важно. И, допустим, на литературе нельзя создать такой опыт, потому что сочинение нельзя писать в панике. Это бессмысленно. Сложную задачу нельзя решать. То есть я не буду создавать это на уроке там, изучения, решения задачи. Это мне не нужно. Тут надо, чтобы каждый дал свой максимум. Но опыт паники надо переживать последовательно, понимать, что ты делаешь, каким образом выплывать, что спасаем, что отпускаем в этой ситуации. Ну, то есть должна быть внятная абсолютно стратегия поведения в ситуации нехватки ресурсов и времени на решение очень значимой задачи и представление о себе. Я обычно, говорит мне красивая умная девочка, пугаюсь на первой задаче. Я говорю, давай не будем этого. И потом валится. Если я на ней не испугалась, то все хорошо. Я говорю, слушай, давай не будем. Давай ее выбросим, эту первую задачу. Ну, от чего-то придется отказываться. На все время. Давай откажемся от первой задачи. Давай пойдем со второй. Давай посмотрим, что у нас получается. Ну, по крайней мере, выпущенный из школы человек должен про себя все знать, что он делает в панике и как ему себе помочь. Это очень хорошая модель. Мы успеем, надо оптимально, ну, я могу сказать что-то, что по опыту, по крайней мере, надо то, что ты можешь сделать наилучшим образом, суметь выбрать и сделать наилучшим образом. То есть выйти из этого так, что я сделал не все, но зато то, что я сделал, оно прекрасно, а не все ужасно. Ну и, конечно, не теряться.
Я сейчас думаю, на самом деле, насколько в жизни важно вот это умение, конечно. Если я не могу принять как бы магистральное решение решить первую задачу, отодвинь первую задачу, начни со второй.
Начни со второй, и все. Ну, в общем, тут много такого хорошего. Вот. И, ну, вообще, математика нужна ребенку, потому что она делает его... скажем так, более компетентным в любой гуманитарной сфере, которую он выберет. Раз. Более устойчивым в жизни. Ну, и как всякий вид искусства, занятие ей приносит огромное эстетическое удовольствие.
Ой, сейчас вот тут...
Игорь Федорович Шарыгин, он очень хороший геометр. Геометрия ж красивая. Вот он говорил, что когда поздняя осень, очень плохо идут дела, очень плохая погода, до весны не дожить, и день не задался, надо прийти домой, взять хорошенькую задачу по геометрии и сделать большой крупный чертеж. Минут через 10 от вас отойдет все предыдущее, останется только этот чертеж, и где же там, где же там? Проверено многими людьми.
Ну, в этот момент все смотрящие нас люди, солидарные со мной в своих математических способностях, наверное, выдохнули. Но хочу вот о чем спросить. А были у вас такие дети, про которых было понятно, что они не способны, гуманитарии не умеют, не будут? И вдруг где-нибудь в 5 классе кого-нибудь... переклинивало и оказывалось, что все у него нормально с математикой, что математикой он вовсе даже увлечен.
Знаете, это даже не про меня. Это вот про хорошие, самые лучшие школы, которые отбирали всегда самых лучших детей. Ну, такие, как 57-я школа, да, вот они когда набирали мат-класс в старые времена, они очень не любили, когда к ним приходят дети. Сейчас у них просто много классов, большой набор, и все уже не так индивидуально. А когда они с каждым ребенком, которого они набирали, работали очень долго, чтобы действительно был тот ребенок. А набирали они 9 класс и 8 класс, и отнюдь не 3 и не 5. Вот. И они очень не любили, когда приходит ребенок из другой хорошей школы. И часто его прямо не брали, прямо говоря, вас вы учитесь в хорошей школе, вас хорошо учат, у вас все хорошо, хорошие знания, идите и учитесь дальше. Кто лучший контингент вот таких топовых школ? Кто наш лучший? Вообще, кого высматривает каждый разумный зауч какого-нибудь там олимпиадного клуба, условно говоря? Он высматривает двоечника, который, может, дрался, может, там... Ну, в общем, неизвестно, что он делал в младших и средних классах. И пришел он туда просто потому, что там бабушка, которая взялась присматривать за соседским мальчиком, не могла его оставить одним, потому что, ну, по самым разным причинам.
За компанию.
Да. И он не знает ничего, чего знают другие дети. Но голова работает. И при этом она пустая. То есть там столько места и жила. И ту энергию, которую он тратил там на драки, на ложь. Почему он забыл дневник, тетради, спортивную форму. В общем, вот эта энергия выкручивания, он выкрутится в любой задаче. То есть дальше его чуть-чуть подучить. И главное – зажечь. И наш герой с нами. Потому что... не только у двоечника, у отличника непонятно, он же круглый, неизвестно, что ему нравится. Ничего про них не известно. И про троечников не очень известно. В общем, ни про кого ничего не известно на самом деле. А, конечно, есть некоторые приметы. Обычно те, кто, у кого будет хорошо с математикой, у них хорошо, очень хорошо с чем-нибудь еще. На первом месте музыка по... То есть, если у человека очень хорошие музыкальные данные, это великий шанс. Очень большие. Раз. Но очень хорошо подходит история. Там вот очень хорошо. Прям очень. Вот, Андрей Николаевич Колмогоров бы занимался историей всегда, если бы не некие обстоятельства. И у него это прям с детства очень... И таких примеров очень много. Короче говоря, проявление огромного интереса к какой-нибудь сфере всегда намекает, что с математикой тоже неплохо. И вот если у ребенка очень хорошо с английским и вообще с чем угодно, то это верный намек, что с математикой там тоже не совсем плохо. Однозначно. Да, может быть, не лучше всего, но точно неплохо. Вот точно неплохо. Потому что она легко пристраивается на хвосте любых других способностей. Да, но особенно с музыкальными она дружит. Вот это прям как-то невооруженным глазом видно. Прям вот.
Я помню, вы рассказывали про своих учеников, которые должны были стать блестящими математиками, а стали блестящими музыкантами.
Да, такое есть, да. Вот я была учителем математики, классным руководителем. Алёша Кононенко, который сейчас знаменитый композитор Алексей Шор, которого играют Плетнёв, Венгеров и все. Вот в 40 лет он закончил мехмат, он закончил аспирантуру в Корнуэле, был прекрасный математик. В 40 лет он начал писать музыку и успешно пишет ее. По сегодняшний день играют все оркестры мира.
Раз у нас разговор зашел про троечников, двоечников, отличников, очень часто в образовательной среде идут вот эти дискуссии, кто потом в жизни более успешен. И часто говорят, что на самом деле более успешны троечники, потому что они привыкли там, делать, чего они хотят, и не так ограничены, как отличники, которые вот хорошисты такие, везде все стараются. Ваше наблюдение, у вас очень много выпусков, у вас очень много студентов, много учеников уже выросли, выпускников состоялись. Что вы думаете о связи школьной
успешности и жизненной успешности? Я думаю, что всем людям в любом возрасте полезно быть успешным. То есть троечникам не очень хорошо, и двоечникам не потому, что там для будущей жизни, а потому что система устроена так, что им бывает не очень комфортно в этой своей роли. Вот это уже мне совсем не нравится. А когда наш электронный журнал начал есть оценки, мы с детьми просто мечтали, чтобы он сломался до конца, и мы будем учиться без оценок. Какая разница, можем поставить. Ну, да, эта мотивация давно выбита, все. Но, в общем-то, поскольку это единственная обратная связь, которую родители могут более-менее так как-то получить в цифрах, в чем-то, то, естественно, там, где оценка не очень хорошая, это большая проблема для всех, и печаль, и все. И плохо это только в том случае, если это понижает самооценку ребенка. Зачем надо? Отличнику тоже быть очень плохо, потому что он знает, насколько липовы его оценки. А это очень портит жизнь отличника молодых ногтей.
Почему липовые?
Потому что объемы требований по всем подряд предметам превосходят желание среднего ученика знать любого, и не среднего, знать этот предмет. Ну, какой-то предмет человек хочет знать больше, чем от него требуют, но какой-то это явно меньше. И поэтому, чтобы стать отличником, надо уже куда-то уменьшить свои аппетиты там, где у тебя есть интерес, и бросить силы на то, что, вот, чтобы это... Потом много преград на пути, он становится тревожный. Ну, в общем, мне кажется, отличники... Нет, некоторым, если это не вызывает никаких усилий, то и слава богу. Но если этим еще надо заниматься, это как бы... Вот. По жизни, мне кажется, отличникам проще быть успешными, потому что они более адаптированы к любой новой системе. Они сумели пристроиться к этой. Так они, скорее всего, сумеют и к другим. Вот. Троечник сумел, конечно, как-то выжить, не стал двоечником, но я не уверена, что его адаптационные способности выше у того, кто лучше приспособился к имеющимся системам. Так что тут все видимые мною отличники очень хорошо и дальше таковыми были, что бы они ни выбирали. А троечники, ну я всегда работала как-то, дети хорошо учились в основном. Ну, в общем, мне кажется, что...
Нет,
а еще бы отказаться от этого, так вообще бы жизнь стала светлой.
Что родителям надо понимать про школьную программу математики? Вот математикам вообще, мне кажется, повезло больше, чем гуманитариям, потому что Питерсон.
У нас великие Маро, люди были, стояли
Гейдман.
У основания.
То есть можно выбирать программы, можно давать какие-то листочки, можно... Программы действительно сильные, есть конкуренция и так далее. Но что понять родителям? Вот мы пришли в школу, у нас школа России. Здравствуйте, все потеряно, хорошим, в
да
сильную
нет,
школу
конечно.
Математики мы не поступим, в репетиторский
класс. Да нет, конечно. Да нет, конечно. Вам надо понять, что... Если у вашего ребенка есть какой-то интерес и желание, то мы его будем занимать в объеме интереса и желания. В начальной школе я бы советовала, значит, посмотреть на сайте mcc.me.ru. Там выкладывают кружки для своих там младших, они там с первого класса ведут кружок, просто выстраивают, выкладывают листочек. Значит, если ваш ребенок занимается не по Питерсону, Питерсон – это учебник для детей без родителей и учителей. Вот это для кого? Поэтому если ваш ребенок занимается математикой не очень радостно и по учебнику, который ему не очень нравится, то надо дождаться лета, вывести Питерсона на дачу, причем маленькими вот тетрадочками, и побеседовать с ребенком о том, что летом очень много важных дел, надо ходить на речку, все. И поэтому вот эта книжечка, мы не будем таскать тут все эти вот, поэтому тут ты, конечно, можешь посмотреть, но больше одной страницы в день я тебе не могу дать, а то дальше надо будет в город ехать и новых видеть. В общем, ни в коем случае. Ваша задача – отбирать у ребенка эту страницу на моменте, когда он ее, он хочет. Она обращена к нему, он там сам заполняет, что-то, да, то есть тут тетрадь, где можно писать надо. Вот дальше ее надо говорить, да нет, ну ты что, надо скорее на речку, на куда-то. В общем, ни в коем случае не дать закончить. Незаконченное действие. Мы поставили эксперимент на девочке, которая никогда это не любила. Мама запирала книжку у себя в спальне, а в 4 утра она обнаружила, что так крадется, значит, и пытается каким-то образом изъять. Ну, потому что незаконченное действие, вот так вот немножечко, чуть-чуть, потому что оно такое развивающее очень. Если вы учитесь по Гейману, то и учитесь. Вот, и если вы учитесь по Маро, и вам не хватает чего-нибудь, там еще и Стомина есть, там все остальные тоже неплохие учебники, вам чего-то не хватает, то вы можете взять либо Питерсон, либо взять кружки, там каждой неделе листочек, и если ребенок хочет сам с вами это обсудить, то не отказывайте ему. Если не хочет, значит, вам пока рано углублять математику. Такая и будет ваша начальная школа. В средних классах у всех уже... Там любой вариант учебника неплохой. Там уже ничего плохого нет. Так что ждите среднюю школу. Ничего там не потеряно. Вот. Дальше...
Часто родителям прямо говорят, что если вы учитесь по Маро, если у вас просто школа России, вы не сможете потом учиться в школе с нормальной математикой.
Это неправда. Пример тому не с числа. Вы все сможете, что захотите. В этих нормальных, как они говорят, школах везде есть курсы на 4 классе, всякие кружки, на котором вам выдадут задачи, какие они хотят, и ваш ребенок бодро этому обучится за год.
То есть в четвертом классе.
Если вы хотите в 5-й поступить в какую-то конкурсную школу, там везде есть очень нормальные занятия, очень хороший подбор, который за один год даст возможность вашему ребенку сравняться с теми, кто с 1-го класса преуспевал в лучшем учебнике. И все будет отлично.
Все будет хорошо.
Да.
По каким критериям вообще понять, что математика у нас в школе хорошо преподается?
Я думаю, что основной критерий – это отношение ребенка к предмету. Если он точно знает, что, когда и зачем мы… Короче говоря, если к вам не апеллируют по поводу математики, могут когда-то что-то спросить редким образом, но это не постоянно. Если вам не надо, учитель не хочет, чтобы вы знали, как оформлять задачу, какие тетрадки принести туда, как вообще должен, вообще не хочет вам рассказать все про его преподавание, и ребенок тоже, в общем, там как-то они разбираются друг с другом, то, как правило, все идет неплохо.
То есть если мне не надо знать, сколько клеточек отступить?
Вообще ничего не надо про это знать. Еще таким очень хорошим показателем, сейчас же все школьные туры Олимпиады, они у нас 4 класса по математике проходят, ходят в онлайне как бы из дома. И если он согласен написать, попробовать написать математику, то это тоже хорошая примета. Если учительница, вот еще тоже хороший показатель, если она их хотя бы спросила, что там было, и как вы решили, то это вообще она просто талант. Что еще говорить?
Как вы относитесь к тому, что в начальной школе учителя по требованиям нашей программы за ошибку в грамматическую, орфографическую или за второе зачеркивание снижают на балл? Правильно решил, правильный ответ, нормально записал, а все равно тебе 4, потому что нашел ошибку и сам исправил.
Ну, я не знаю, что там происходит. Значит, то есть, короче говоря, я не могу к этому никак отнестись. Я ведь никогда не учила начальную школу. Я не знаю, что там происходит. Когда они придут в среднюю школу, им скажут, что вы, никаких черновиков, мы зачеркнули сколько раз, сколько надо, вот здесь и сейчас. Это ни на что не влияет, нам это не нужно. Вот. А вот грамматическую ошибку в терминах я снижаю. Потому что, ну как, надо же уважать биссектрису. И всех нужно, и гипотенузу уважать. И... Ну как? Ну это просто неуважение. Но еще очень важно красиво писать формулы, они обидятся. Сколько я знаю математиков с поганым почерком, это пока он формулы родимые не стал писать, потому что такой почерк. Тут не... вот это нельзя. Вот это надо уважать. Вот нельзя. Это яркая примета того, я всегда говорю, что кто напишет абсолютно правильно алиф, ну, первую группу греческого, то есть еврейского алфавита, она трудно пишется заглавное, потому что, да, означает она мощность счетного множества. Это Кантер так вел. Вот, про это все очень интересно, и все с интересом слушают. Ну, оценку там поставить не, я говорю, дети, кто сможет написать алиф, так как это положено ее прописать, поставлю 5, не задумываясь, потому что какое уважение к теме. Я сама много тренировалась, у меня пока не очень получается с этой буквы. Но так я пишу не очень красиво, но формулу-то, конечно, я же уважаю. Задачу красивую, конечно, красиво. Но это же эстетический процесс. Смычок надо держать правильно, тут ничего не сделаешь.
Сейчас очень популярны, распространены. Олимпиады по математике начинают все в них участвовать с первого класса. Что можно сказать? Что надо родителям про олимпиады понимать?
Про олимпиады надо понимать, что их главная цель — это мотивация. Это одна из возможностей заинтересовать и увлечь ребенка. Поэтому если олимпиада достигает этой цели, то она нам полезна и нужна. Если она этой цели не достигает, то непонятно, зачем мы туда ходили. А есть все примеры на все. На то, как человек, который замечательно двигался в олимпиадном движении, подломился где-то в курсе на четвертом и замечательно начинал на младших курсах. Потому что он вышел на спортивный принцип. Выше, дальше, сильнее.
Олимпиада — это спорт.
Это спорт, конечно. Это как быстрые шахматы. Ну, это вот. Вот. На олимпиаде нет возможности, ну, скажем, сделать открытие. Потому что время ограничено, и нельзя же по одной задаче судить. Тогда будут одни или победители, кто ее решил, и проигравшие, кто все остальные. Так не бывает. Поэтому дается несколько, чтобы там, ну, какие-то варианты были. Ну и все, времени немного. И поэтому там... Ну, кто умеет играть в быстрые шахматы, тот умеет. А математика как наука — это медленные шахматы. Верная примета, если говорить уже о науке, о математике как науке, об ученом, это, конечно, способность думать над задачей много времени. Если человек еще в школьном возрасте не забил, как говорят дети, на нее на следующий день, ну что, я весь вечер думал, и что? Вот. Если он встал и вышел, когда учитель решил ее рассказать, ну, я-то объявляю, но не все делают анонс. Я говорю, я сейчас эту задачу расскажу, потому что уже многие сломались. Но кто еще не сломался, идите погуляйте минут 10. Вот если он встал и вышел, потому что она ему нужна своя, она ему чужая, незачем. Вот. То есть если он способен ее держать, ну, в школе неделю, в раннем студенчестве месяц, и с ней жить.
Месяц.
Месяц. То это профессиональная математика.
Месяц думать над одной задачей.
Да. Ну нет, он живет при этом, он не то, что не спит, не ест. Он отвлекается, он там ходит в кино, он еще что-то... Но оно у него варится и варится. И где-то это продвигается, оно у него варится и варится. Он сделает все, чтобы не узнать ее решение. Не надо ему тыкать. И он может ее варить в себе. То это гарантированные профессиональные математики. Были у него какие оценки, какие там успехи в олимпиадах. Это просто никто не вспомнит. Вот. Если человек не может долго, такое, это вот, к сожалению, беда многих людей, кто на очень высокий уровень выходил, на международный, да, потому что им все-таки надо показать результат, и этот результат надо дать за 4 часа. И поэтому, ну, как-то их на это ориентируют, что твое время — это 4 часа, а потом, даже если ты до чего додумался, это уже типа никому не надо. И потом очень трудно перестроиться на то, что в науке-то 4 часа — это ничего не было. А надо будет то, что ты можешь носить в себе долго. Я знаю очень много ребят, которые отказываются сознательно. Они говорят: не, ну я не могу вот так вот сутками. Я не могу так месяцами. Ну а для профессионального взрослого и полгода, и год — это же ничего. Это же нормально. Ты с этим живешь. Это основное, собственно, занятие. Ты живешь в этом мире. И там, а в остальном ты так присутствуешь. Вот. И, конечно, это вот она способность. Те, кто это любят и хотят. Вот. И тут, ну, но если очень много маленьких детей, которым там на Олимпиаде задела задача, их вообще что-то задело, и они потом разобрались, ну, это, конечно, хорошее дело. Потом у нас же есть всякие летние школы, лагеря, а там обычно все весело, компания хорошая, это тоже заодно математикой позанимались, это обычно всех мотивирует. Бывает, компания отличная, друзья на всю жизнь.
Раньше олимпиады были действительно про вот такое общество единомышленников, про хорошее время, про классную компанию, про вместе решаем задачи. Сейчас ситуация с олимпиадами изменилась.
Ну, я бы не сказала, что она так бешено изменилась, просто их стало гораздо больше. И поскольку они стали давать какие-то... Раньше это же была игра просто для себя, а сейчас там есть какие-то баллы, еще чего-то есть, то, как в любом бизнесе, появились все негативные моменты. Но мне кажется, что тут как с учебой в школе. Это вот ровно настолько и так, как, насколько это нравится. Поступить можно и без олимпиады куда угодно, ничего страшного. Все можно и без олимпиады.
Чтобы поступить без олимпиады в хорошее место, надо 100 баллов по всем ЕГЭ. Нет, не очень высокие баллы.
Нет, нет, не 100. Ну, короче говоря, по математике можно вот на матфак, вот у нас был проходной, надо иметь за 90. Угу. Но это реально, нет вопросов даже. То есть это вот всяким разным детям обеспечить выше 90 по ЕГЭ, это несложно абсолютно.
У нас очень сильная команда на международной олимпиаде.
Конечно.
Одна из самых сильных.
Конечно.
Сильнее, по-моему, только Китай.
Ну. Ну, это не совсем так. Там по-разному бывает. Там и Корея выскакивает. Там по-разному бывает. Ну да, команда сильная, хорошо подготовленная. И главное, руководители прекрасные люди. Вот что самое приятное.
Наши международцы потом... Они становятся хорошими. Это уже хорошие математики. Они идут в математику. Какая дальше?
Ну, разное. Разное. Ну, по большому счету, варианта два. Первый вариант – они становятся руководителями команд новых. Они готовят следующих международцев. Вот это первый вариант. Он неоднозначный, скажем так. Но он распространенный, скажем так. Второй вариант – они становятся прекрасными математиками и, самое главное, прекрасными людьми. Потому что людьми, ну, такого сообщества профессионального, как математическое, ну, в общем, не достигла ни одна наука. Это просто все удивительные люди, которые, ну, так воспитаны, так выросли, что... Чем выше твои личные, персональные, научные достижения, тем больше ты должен чувствовать себя обязанным сделать для своих учеников, коллег и вообще развития математики в своей стране и других странах. То есть это не то, что я хочу, я сделаю. Нет. В этом сообществе все устроено, ты должен и обязан.
Я слышала о том, что не знаю, правда это или нет, что сейчас вот в это сложное время, когда там мы обнуляем все контакты с российскими учеными и так далее.
Математики такого не знают. Они про слов таких не знают. Они чужды таким подходом к чему бы то ни было. То есть математики делают все. Самые высокие профессионалы, я подчеркиваю. Люди, которые прошли олимпиады, но самое главное, не только олимпиады, а просто достигли в науке максимальных высот. Сделано абсолютно все, что можно, чтобы не потеряли возможность учиться не только школьники, но и студенты, причем в том числе те из них, которые говорят, что там как-то мне уже так плохо, мне уже ничего не хочется, и не бросить ли мне эту сложную науку. Вот там их каждого всегда уговаривают, вот, что ни в коем случае, что все пройдет, а это наша радость останется, и создадим все. Нет, что вы, математическое
сообщество. Массовое отчисление, как в некоторых филологических
областях. Математическое сообщество борется за каждого студента, школьника. Это просто другое. Мне кажется, музыкальное сообщество тоже неплохо. В этом смысле выдержит. Но это такая, у нас такой вид искусства.
Вы готовите сейчас учителей математики. Что, как вообще выглядит ваша магистерская программа? К вам приходят математики, которые хотят стать учителями?
К нам приходят люди, которые, закончив школу и поступая в вуз, долго бы смеялись, если бы им кто-то сказал, что они готовы работать со школьниками в математическом образовании. Просто хохотали бы до слез.
Это магистратура Высшей школы экономики.
Магистратура Высшей школы экономики, факультет математики совместно с Центром педагогического мастерства. К нам приходят люди, которые хотели самого разного, но уж точно не хотели учить детей математики.
И что произошло?
Сейчас расскажу. Они пошли, соответственно, своему выбору всякие разные вузы. Экономические очень много. МАИ, например, кто-то пошел. МФТИ. Там, кто куда захотел, в Губкинский. В общем, куда только люди не шли. На матфак вышки, например, или на мехмат, там, вот, на математический факультет. В общем, куда только они не направляли свои стопы. И дальше, кто на втором курсе, кто на первом, кто на третьем. Кто поехал в летнюю школу помогать, его там позвали друзья, девушки и так далее. Кто попросили учителя своей школы взять кружок. Кто учительница, там самые разные фантастические истории. Например, учительница, к которой он был очень привязан, она очень тяжело заболела среди года и попросила довести ее нагрузку. То есть некому было среди года взять класс. В общем, разными. А самое простое, в общем, надо было что-то зарабатывать и стал репетировать школьников. Вот все варианты вот эти вот и еще много других. И вдруг он увидел, что по сравнению с выпускниками его прекрасного экономического вуза, которые сидят там где-то в банке в каких-то галстучках, пиджаках и непонятно, что делают, он, которому уже звонит там родители, взрослые люди, говорит, вы возьмите моего ребенка, вот вы учили Петю, Петя так прекрасно поступил, так поучите моего Вась. То есть он одного Петю научил, и тут уже пять Вась и родителей. Он пришел в школу, где сам учился, и учительница, в общем, очень тяжело заболела.
Вот это отдача.
Да. И думали, что, вообще думали, что его, она боялась, что его съедят, и весь ее класс. Нет, его не съели, ему несли цветы и конфеты. И говорили, спасибо, что наши дети не на улице, а вот занимаются математикой так хорошо. В общем, там самые разные сюжеты. И они подумали, что, наверное, это мое. А дальше... Почему я говорю, что мои студенты самые лучшие, просто самые лучшие? Потому что среди выпускников педагогических вузов, пришедших в школу учить детей математике, очень много тех, кто не задумался о том, какой учитель из него получается. Пришел, диплом есть, значит, хороший. А вот эти все задумались. Не потому, что их там... съедали дети и родители, и администраторы, потому что они просто умные попались. И тут они видят, что вроде я учу, и вроде дело идет, но это не совсем то дело, которое я хочу. И я вижу, что другие люди учатся вообще тут что-то. То есть у меня не провал, но у меня не тот успех, который может и должен быть. И дальше надо бы пойти куда-то поучиться. К нам пришел человек, который закончил пединститут и работает в школе учитель 10 лет. Ну, вот год, как он отучился, после 9 лет он сказал, пора идти учиться. Что-то возле ныне там. Что-то я тут всем нравлюсь. Меня хвалит администрация, родители и дети. Я только сам собой очень недоволен. Пора учиться. Вот. И поэтому они приходят к нам с очень сформированным и очень твердым запросом. Я хочу сказать, что еще есть те, кто начали работать в онлайн-школах. А это совсем другая песня. Им вообще непонятно, что там делать и как будем учить в онлайне. И еще понемножку стали появляться те, кто работают в онлайн-школах, теми, кто разрабатывают контент. Вот эти, там же не разрешают обычному учителю, который пришел, там ничего не знает, как он будет. Ему разработать. Вот разработчики-методисты, которые там разный контент, они тоже стали приходить учиться. Потому что для того, чтобы что-то написать, надо вообще про это что-то познать. Поэтому я никогда не видела таких мотивированных студентов, которые так точно знают, что они хотят. И поэтому, ну, как бы наша задача сделать такую программу.
То есть обычно мы учим тех, кто еще не очень понимает, что он будет делать, и в поле еще не был.
А вы учите... У нас есть те, кто закончил вот 4-й курс и сразу пришел к нам. Но они как минимум год работали, как правило, и продолжают работать. Поэтому ко мне там очередь стоит на личный прием без конца. Потому что 6-й класс шумит, 8-й класс не понял, почему мог складывать алгебраические дроби, хотя так хорошо, и так далее. Дальше по списку. Что мы делаем на стереометрии? То есть там вот, запрос двоякий и очень четко сформулированный. Первый. На знание математики, ну, скажем так, Клейн написал прекрасный двухтомник. Называется он «Элементарная математика с точки зрения высшей». Там много интересного, но написал их больше 100 лет назад, и поэтому, ну, в общем, не покрывает все вопросы нашего магистра. Короче, с одной стороны, мы должны дать определенные курсы математические, которые позволят учителю посмотреть на школьную программу по математике другими глазами. Перестать думать, что задача с параметром – это вершина школьной математики. Перестать думать, что вопрос, почему 2 плюс 3 – это 5, бессмысленный. Потому что так по пальцам. Нет, это не потому так. Вот он должен знать на уровне аксиоматики ответ на вопрос, что там происходит. Хотя он детям не транслирует это вот напрямую. Вот. То есть, короче говоря, он
сейчас
должен знать основание. Он должен знать основание. Да-да, это на пальцах. А учитель должен знать про это другое. Это он со школьниками обсудит. И у него сразу будет другое обсуждение, как только он узнает это. То есть, короче говоря, основание математики. Введение в логику, основы математического анализа, линейная алгебра, дифференциальная геометрия должны быть у него на таком уровне, что те ростки, которые есть в школьной программе про это, не потому что он это все сообщит детям, должны позволять ему увидеть, ну, скажем так, единую картину, где вот эта семечка, которую он бросит в головку шестиклассника, прорастет у его выпускника на 3-м курсе, где оно будет прорастать. Он должен понимать не перспективу в школе, а перспективу после школы. Вот это одно направление. Второе направление, как бы сказать, самый сложный наш курс. Я вот его читаю 2-й год. И сказать, что я собой недовольна, это ничего не сказать. Я думаю, что... В общем, предыдущему курсу, закончив курс, я сказала так, что поскольку все получилось не очень хорошо, то я свою вину сознаю, и я вас не выпускаю. Хотя дипломы мы вам вручили, но по этим вопросам я продолжаю консультировать в онлайне нон-стопом.
И что это за курс?
Методики преподавания математики. Это базовый для них и очень сложный курс. Потому что вопрос о том, как научить этому учить, как научить играть на этих музыкальных инструментах, как это Вот. Этого курса нету в письменном виде нигде, ни в одной стране мира. Вот. Есть какие-то книжки, в них написано что-то, не имеющее отношения к тому, где мы живем и работаем.
А нет какой-то такой системы? Ну вот мы знаем, что если вот учить вот так, то будет все классно, а если учить так, то это, значит, например, не очень правильно. Вот на пальцах, например, учить считать там, правильно или неправильно, и мы провели серию исследований.
Не получится. Значит, мы знаем, что правильного слова, способа мысли извлечения не существует. У наших учеников и у самих учителей разные стили мышления, жанры, способы подачи материала, и материал разный. Поэтому копирование мастера в нашем деле бесполезно. Я могу объяснять всю жизнь так, и все прекрасно понимали, но если это не ваша, скажем так, не ваша... Не ваш способ. Ну, например, у меня там на слухе все держится, а не на виде. Там я не пишу, они... То есть, короче говоря, если это не подходит вашему типу мышления, то вам нечего копировать, и давайте забудем эту красоту. А курс методики должен дать арсенал возможностей, из которых... А дальше мы должны примиряться на каждом. Что у него как получается. Мы должны дать варианты, из которых он должен примириться к себе и к своим детям. Начиная от того, как собрать их внимание, из-за этого это совсем непростой вопрос, а каждый смотрит. И заканчивая тем, что мы будем делать, если я их учил весь шестой класс, всю параллель шестых классов, и мы пришли в седьмой, и они как не умели складывать дроби, так и не умеют. Всей параллелью. Мне не начинать седьмой класс, мне продолжить с ними учить шестой. Я говорю, ну год-то уже ты учи, ну жизнь же доказала. Я говорю, что же теперь делать? Я говорю, теперь будем думать, как этому. То есть тут нельзя этот номер. Вот. Ну и всему. То есть это курс, который нельзя выстроить, например, под этих студентов, так как ты вел с теми, потому что у них были другие классы, запросы, проблемы. Ну, понятно, то есть это надо каждый раз делать. И я не могу его вести по подражанию. Я не могу его вести по транслированию опыта. Я его должна вести по транслированию путей, на которых я обретала свой опыт. Вот откуда я беру то, к чему я прихожу как вывод, то, что я делаю потом. Потому что, чтобы они могли сами искать. Вот. Вот как бы моя цель не выдать им 5 рекомендаций, потому что их дети придумают, как бороться с моими 5, 6 легко придумают. Мне цель придумать, как ему... В общем, я могу сказать цель, вот, конечную. Чтобы человек... который приходит на урок, получал от этого процесса огромное личное удовольствие. От самого урока, от вот действия здесь и сейчас. Потому что это единственный залог того, что его дети будут получать
невозможно
это удовольствие.
Научить тому, что они
ненавидят. Значит, да. Я просила вначале дать метафору, можно не развернутую, что для тебя урок. Вот я там все обрела, и борьба, и бой, и смертный. И представляете, в каком напряжении он там стоит. И, значит, креативная задача, которую надо как-то решить. И минное поле, и все подряд. Вот, ну, были те, кто попроще. Вот я говорю, вот наша цель – выйти на то, чтобы для тебя это была любимая форма спектакля. Любимая. Это любимый зритель, постоянный. Вот. И ты ему благодарен за то, что он пришел и опять в 105-й раз на тебя смотрит. И он, ну, готов с тобой плавать по этим морям опять. То есть я всегда детям говорю спасибо за урок, потому что я четко понимаю, и я считаю, что это должно быть право сказать, знаете что, отстаньте за своим, что-то вы тут не сумели. Вот. И, конечно, мы же оценки ставим друг другу, как вы понимаете. Вот. И студенты там мне, и... Ну, в Высшей школе экономики это отличная система. Студенческая оценка преподавателя очень работает. По 12 параметрам выставим преподавателю оценочку. А он получит суммарную от всех. Вот. И мне кажется, это должно быть и в школе. Ну, может быть, не в цифровом виде для детей, но учителю важно знать, что ему ставят.
Мне кажется, что мы сейчас действительно абсолютно все пересобираем само понятие, саму систему преподавания, потому что, когда я говорю родителям про преподавание английского и про изучение, что нам наша первая задача, чтобы ребенку нравился процесс, чтобы был кайф, чтобы ему было классно, я наталкиваюсь чаще всего на такую стену непонимания. В смысле классно? Не убился? Не выучил? Учеба — это кровь, пот? Значит, это вот... И 12 часов ты сидишь и долбишь. Бегин, беген, беган. Если этого не было, не убился, значит, не учился. Это то, что мы пересобираем сейчас на всех этапах. Это сложно, вот это понять.
Мне кажется, что нет, потому что те, кто учили про беган через на 13-м, ну, как в известном анекдоте, написав 100 раз «пошел через ё», сделал приписку «я пошел домой опять через о», и ничего не помогло. То есть я думаю, что память забывает все, что ей не нужно, так что это все не важно.
Все насильственное забывается.
Да, все насильственное забывается легко. Синусы, косинусы тоже. Главное, чтобы идейки остались. Тут же главное, чтобы идея осталась. Откуда что берется. И, конечно, отношения. Вот и все. Поэтому я думаю, что все вызовы, они не самые плохие. Это вот все, что происходит, там что-то изменилось, да? Это вызов. На него надо ответить. Ответить своей готовностью учиться, учить. И понимать, что ты не можешь быть прекрасным учителем ужасных учеников. Ну, так не бывает. Вот. И не можешь быть ужасным учителем прекрасных учеников. Так не бывает. Вот. Моя зауч в далекие времена говорила, что сильный ученик в слабом классе — это уже не сильный ученик. И слабый ученик в сильном классе — уже не слабый ученик. Так что нас учат не то, в школе учат не только учителя, но учат дети друг друга, и это очень важный момент. И те, кто умеют этим пользоваться, прям вот счастливую жизнь ведут. Вот ко мне моя студентка сейчас приходила на урок и тоже сказала замечательный комплимент. Ну, у меня дети разговаривают на уроке по ходу дела. Ну, потому что мы вообще-то не в тюрьме, почему мы должны молчать? Вот. Она говорит, конечно, ладно, говорят. Они, ну, некоторых это раздражает. Она говорит, так ладно, разговаривают, они же еще думают вместе, то есть они друг другу подсказывают. Я говорю, ну да, вообще в этом смысл. Зачем иначе мы бы собирались? Мы бы дома сами решали задачи. Мы для этого и собрались, чтобы друг другу подсказать.
Разрыв шаблона.
Ну нет, это же так многие делают. Вот. И я хочу сказать, что это вот... У нас были сложные проблемы с дистантом. Все. В чем там сложность? Не в том, что я не могу объяснить по телевизору, а в том, что где же товарищ, который нам подскажет. Вот, вот это важно.
А списывать у вас можно на уроках?
В смысле? Ну, мы вопрос о списывании решаем на старте. Это очень важный для математики вопрос. И на это вложено... Ну, то есть с каждым классом я на это трачу большой кусок нашей общей жизни. Но потом мы выходим на что-то удивительное. Значит, в математике списать — это не из тетрадки чужой. Это, мы про это не говорим. Это ерунда. Вот я не знаю, как решать уравнение. Я всегда могу спросить друга Васю. Вася мне скажет, сделай замену. Ни один учитель не догадается, что я спросила Васю. Потому что я сделаю замену, у меня все получилось. Но до этой замены я не догадалась. Вот это то, что называется «списал в математике». Потому что, когда я что-то такое встречу, я как не догадаюсь. Вот как я узнала у Васи, так я и забыла про Васю. И мне всегда говорили, что сколько дней думать про... Я говорю, ну, до победы над заменой. Ну, потом вы расскажете. Я говорю, ну, я обычно расскажу тогда, когда она у вас уже... Вот. То есть, короче говоря, мы страшно боремся за то, чтобы Вася был просто готов. Вот готов. Мы говорили, убери свою поганую тетрадь. Не мешай мне думать мою задачу. Не рассказывайте, дайте выйти. Вот, это очень важный момент. Потому что, ну... Мы же учимся, а не учим главное. Это вот, вот это самое главное. И ну, в математике это самая главная проблема, как мне кажется, с которой сталкиваются все. Это то, что мы идем на запоминании, мы все подсказываем и рассказываем, что запомнилось, то забылось. И в итоге ребенок, ну, в общем, зачем все это было, не очень ясно. То, что мы понимаем, то не забудется никогда. Не формула, а вот сами идеи, то восстанавливается мгновенно. Вот, то не дает потонуть ни в какой панике. И главное, ну, мне все говорили, что это нельзя детей так искушать. Там один вариант, вы ушли, там все сами. Там. Я говорю, я их не искушаю, я им предлагаю. Если эта задача такая негодная, что они ее могут списать, ну, им неинтересно, ну, все, привет мне и до свидания.
То есть суть в том, что не просто списать, а самому ходить, думать и отойдите от меня, мне не подсказывайте. Как спойлер получается в кино, да, когда мы, да, наоборот, да, не да, рассказываем, да, мне, что там,
да,
будет.
Да, конечно. Вот так учитель, конечно.
Можно,
да,
прочитать краткое содержание?
Не-не-не-не-не.
Ты говоришь, уберите, зачем?
Уберите, ну, конечно, там же детектив внутри. Там же, конечно, там должна быть загадка, там должно быть что-то спрятано обязательно.
Подсказка, вот, как спойлер.
Конечно, конечно. Надо уметь подсказать по-разному. То есть это вот, то есть это вот в математике самое главное – это готовность бороться за свое знание с хаосом незнания своими силами долго. Превращая окружающий хаос в космос, порядоченный и красивый. Вот, собственно говоря, зачем мы всех учим.
Насколько оправдано вот это представление про то, что у мальчиков обычно математика лучше, а девочки обычно все-таки не про математику, не про программирование?
Это социальное, конечно, это никак не оправдано, это просто социальное. То есть девочки пробиться до сих пор, мы говорим, что там 21 век, не-не-не, все то же. Девочки пробиться намного сложнее. И нужно иметь гораздо больший личностный потенциал, чтобы тебе разрешили этим заниматься. И девочки более социально послушные. И когда им прям со всех сторон говорят, да ты куда, да кто тебе разрешит, да ты вообще чего?
Зачем тебе это все?
Вот. То многие из них соглашаются, кто мог бы. Те, кто не согласились, очень довольны, все у них очень хорошо. Ну вот тут яркий пример наша Саша, наш декан. Вот, которая 5 лет
математического факультета
высшей школы экономики. Вот, Саша гуляла с мамой и с соседским мальчиком 7 лет, а ей было 5, когда мальчика по всей компании пошли записывать в первый класс. В итоге мальчика не взяли, а Сашу взяли, ну, опросив ее. Родители были в изумлении, спросили, хочет ли она в школу. Он сказал, ну, если с Витей, то да. Тогда школа сказала, что если она придет, то они согласны брать Витю. В итоге она пришла во вторую школу, в 10 лет поступила. Но она же там с 5 лет шла. Вот. Ее спрашивают, ну, вас обижали, вы же мало девочек в классе. Он говорит, да нет, я же увлекалась футболом и книжками про приключения. Мальчики увлекались примерно тем же. Вот, то есть, ну, те, кто смогли пробиться, вот, но они все видят, что это сложно пробиться и стараются помочь. Поэтому мы проводили олимпиаду специально для девочек, проводим день женщин в математике 14 мая на факультете.
А нет в этом наоборот какого-то такого, ну, снисходительного, что ли? Да?
Нет, мы же не делаем девочек. Нет, мы же не делаем легкую олимпиаду. Не-не-не, там все не так. Мы просто, ну, для того, чтобы они пришли и увидели. То есть она не легкая ни разу. Чтобы они просто... Мы же там им цветочки дарят каждому мальчике на выходе, каждый. И говорят, что... Ну, то есть мы много чего рассказываем про разных женщин, мы тем, про разное там, по-разному это делаем. Но, конечно, примеры главное, примеры живые. И самое главное, что то, что раньше говорили на городской олимпиаде, это очень правильно. Неважно, сколько вы решили задач. Если вы решили хотя бы одну, вы очень много сделали. Потому что тут просто разные задачи дают. Ну, кто-то такую смог, кто-то такую. Кто-то, может, выиграл. Это вообще не важно. Важно, смогли ли вы решить хоть одну задачу. И вот этот текст, который говорили выдающиеся наши математики детям на закрытии математических олимпиад, сейчас оно как-то стерлось. Толпа большая, коронавирус, все не пришли, всем грамоты где-то там раздали. Нет вот этого слова. Да, вот мы его говорим девочкам. Потому что нас тут вот мы говорим, что если вот вы правильно оцените себя, вы поймите, что важно, что не важно. И главное, не бойтесь, конечно. Вот нас тут много стоит. Вот, и потом там делали всякие интересные вещи, где разные математики рассказывали, кто сыграл роль в их жизни, какие же. Вот, в общем, разное делали, чтобы просто надо поддержать, чтобы девочка не боялась все, себя пробовать. Это социальный, есть очень сильные женщины, и все, всегда это социальный вопрос. Вот, в этом году филдовскую медаль получила Марина Визовская, которая училась в моей киевской школе и на моем киевском мехмате. Вот, и что самое главное, не боялась. Тут главное не бояться.
У вас много-много выпусков, взрослые уже у вас, выпускники состоявшиеся. Вот выпуская их в жизнь, говоря с ними, я знаю, что очень многие вас навещают, возвращаются, пишут, вы абсолютно в контакте со всеми, это поразительно, такое бывает нечасто. А о чем вы с ними вот по-человечески говорили и что хотели в них заложить? Как в людей. Вот ваша такая напутственная, может быть, прощальная такая речь, завершающая школу. О чем вы им говорили? Такой разговор о главном.
По-разному, с разными классами по-разному. По предмету я стараюсь обычно сделать последний урок на тему «Можно все». Я собираю все, что мы говорили, что это нельзя, там на ноль делить нельзя, там корень нельзя. Ну вот все, что мы говорили, нельзя. И дальше снимаю каждое «нельзя», показывая, где это будет можно, при каких условиях. И заканчиваю по предмету, что в математике, как в науке воображения, можно все, что мы можем вообразить. Поэтому по предмету я говорю, что наше воображение, может и хочет создать много разных миров, придумать законы и, не опираясь на землю, вот так вот, да, не опираясь на видимое, придумать законы мира невидимого, которые потом, может быть, даже мы этого не застанем, потом окажутся очень-очень даже применимы. Математика же, она интересна тем, что она применяется очень потом, когда уже автор-то и не увидит. Вот. То есть по предмету я, пафос последнего урока, это можно все. То есть не может быть никаких ограничений вот на нашем предмете. А в человеческом смысле, я думаю, это не бывает в последний. То есть я обычно что-нибудь веселое им говорю. Потому что мы же не прощаемся. Из главного я говорю родителям, что не все из вас озаботились родить своим детям много братьев и сестер. Поэтому пришлось сделать все для того, чтобы наш класс был друг у друга всегда. Когда нас не будет, что бы ни случилось, помните, что у ваших детей 25 братьев и сестер. Жизнь доказала, что это так.
Чай.
Конечно. Это главное, что им дала в человеческом смысле школа. Она им дала ближайших родственников на всю жизнь. Знания они все подберут. Да ну как же, ничего нет поразительного. Это нормально.
В каком возрасте вы поняли, что вам математика прямо вот это ваша, она вам интересна?
Я не понимала совсем. Я ходила на олимпиады по литературе. Меня туда выбрали. Ну, у нас в Киеве же железная подготовка везде идет. Вот, ко всем олимпиадам. Просто так туда детей не посылают. Ну, у меня был хороший учитель. Я хорошо написала в 5 классе. Меня отправили на подготовку. И дальше я уже шла по курсам и подготовкам, и на всякие ступени олимпиаду по литературе.
По литературе?
Да. У меня был 2-й диплом на городе. Вот, у меня был диплом на республике. То есть, ну, там большая работа велась. Я там угадала Маяковского, никто не угадал. Ну, в общем, там разное было.
Так, то есть вы человек, который шел по
литературности. Училась в английской школе, да. В гуманитарной школе училась.
И как с вами случилась математика?
Ну, у меня нет природной грамотности, а поскольку я писала сразу на русском и на украинском, то это еще хуже врезало по моей грамотности. У меня есть природно грамотная мама. И когда она увидела мою работу по географии с 7 грамматическими ошибками, под которой стояла оценка 5, она сказала, что школу мы поменяем немедленно. Ее это очень травмировало. Вот. Я уверяла, что я так не пишу на русском и на украинском. Там-то я пишу грамотно. На географии-то зачем? Ну, в общем, она нашла вот эту математическую школу, и меня туда... Сначала за 2 килограмма белочки на экзамен, а потом 1 сентября только пойти посмотреть за кожаный портфель и босоножки на платформе.
То есть вам, мама?
Да, да. Ну, иначе я не пойду. Ага. А босоножки на платформе, кожаный портфель был выдан в обмен на поход туда.
Так, какая прекрасная история.
Ну, а что делать? Я прихожу 1 сентября, босоножки точно такие у Оли Федоровой, а портфель у Андрея Буненко. Ну, это просто засада какая-то. Вот. В общем, мы договаривались, что я похожу четверть и перейду обратно. Ну, дальше я там завела подругу, у которой отец поэт, мы дружим до сих пор. Ну, в общем, короче, я там осталась.
И это была математическая,
математическая
школа,
лучшая в городе.
Вы пришли с таким гуманитарным супербэкграундом. А какой это был класс?
Ну, по нынешней нумерации 9. 9 класс.
Ого.
Ну, так я уже до республики доходила по олимпиадам по литературе. Я уже большим человеком была.
И как это было в математической школе оказаться? Вот?
Ну, пришла, сдала экзамен. 2 килограмма белочек, отличный мотиватор. Угу. Причем я не должна была поступить, я должна была только прийти туда. За то, что я ногами пришла, мне уже обещали 2 килограмма конфет белочек.
А с математикой было, в принципе, все хорошо у вас?
Ну, я просто считала, что это скучный предмет, где все и так понятно, а так-то нормально. Ну, в литературе на олимпиадах очень трудные задания, там «Поди сообрази». Там надо было по одной строчке восстановить, что это за образ неизвестного нам стихотворения. Там такие задания были.
То ли дело математика.
Да, подумаешь, формулу дробит. Подставили и все. Да, там нас спрашивали, когда вот кто это ползет, с громыханием ползут, как будто в буфет убирают посуду. Вот нас спрашивали на олимпиаде, вот эту вот по этому куску восстановить, что происходит, и где, и как, и вообще как. Вот я догадалась, что это поезд над Гудзоном. Ну, я не знала, что над Гудзоном, что это поезд. Громыхает и ползет с дребезжанием. Вот, ну и так далее. То есть там было очень все сложно. С математикой все было просто совершенно неинтересно. Вот, но все-таки 2 килограмма, а потом опять же босоножки на платформе. То есть тут все сыграло свою роль. А потом я завела подругу, которая читала «Незнакомку» Блока. Читала, ну, у нее отец поэт, у нее, в общем, там все было. И вообще она знала много чего, чего я не знала, что было очень удивительно в этой сфере. Ее отец читал нам пана Тадеуша по-польски, переводил. Ну, в общем, Мицкевич. В общем, тут уже уходить было нельзя от такого источника знаний. Вот. А с математикой, ну, конечно, там открылась просто другая математика абсолютно. Ну, и класс по-другому относился. Ну, просто то, что я изучала до этого, это не математика какая-то была, а полная чушь.
Вам сложно было после обычной математики перейти в сложную?
Не особо. Девочек в математической школе мало, а мальчиков много. И если ты можешь написать за них сочинение, они тебе нормально подскажут. Угу. Я написала 4 выпускных сочинения за 6 часов сочинения. Потому что медалисты бывают не только девочки, но и мальчики, поэтому надо тезисные планы.
А математику за вас кто-то решал?
Нет, физику.
физику?
Математику нет. Ну, они им просто, я хорошо очень вычислила, но они мне могли идейку подсказать. Ну, там чуть-чуть подсказать, натолкнуть. Физику, да, с физикой не сложилось. Вот, ну все, а потом мехмат. Естественно, я в школу не собиралась.
Как вы приняли решение про то, что мехмат? Как вы поняли, что это будет мехмат, а не литература?
Моя мама, которая закончила юрфак.
За сколько?
Доктором юридических наук к тому моменту. Нет, она подошла к этому делу серьезно. Она говорит, знаешь, что Ленин написал 55 томов. Понятно. Она говорит, ты знаешь, что... Ну, было очевидно, не в литературе, было очевидно, что мне с юрфаком должно очень складываться. Это было очень мое, это было видно. Вот, поэтому она заранее упреждающая удар. Она говорит, я тебе сообщаю. Он написал 55 томов полного собрания сочинений. Юристы конспектируют все. Учитесь вы 5 лет. Каждый год, ну сколько там? 11 томов надо законспектировать. Сколько там учебный год? Меньше 9 месяцев. Ты хочешь переписывать? Я говорю, а мехмат? Он говорит, мехмат, они только выбранные работы, очень мало. Так что ты подумай, дорогая. Ну все, так выбор был совершен. Не хочу же я переписывать 11 томов. Ну это просто безумие. Но потом мой преподаватель...
Грамотная аргументация.
Да, потом мой преподаватель по праву ее нашел и возмущался очень. Ну, там, оно же мне легко было про это. Вот, но мне, конечно, в школе не то чтобы очень нравилась математика, но мне было не очень сложно. Плюс мальчики, которые грамотно подсказывали, что надо. А дальше я уже могу и сама развить, еще и им что-нибудь. Вот, и когда я пришла на мехмат, оказалось, что я плохо подготовлена, хотя школа была хорошая. Учитель был не очень.
Киевского университета,
да. Хотя учитель был не очень сильный. И оказалось, что я просто плохо подготовлена. Потому что так же, как в гуманитарной школе, меня не особенно подготовили. Ну, как-то я выплыла, так и здесь меня тоже не особо подготовили, но тоже я как-то выплыла. Да. Вот, то есть у меня уже дальше был блестящий преподаватель по анализу. Ну, то есть там дальше уже пошли другие дела, плюс азарт. И, в общем, мне все нравилось. Вот.
Кто были вашими прямо вот настоящими учителями?
Настоящими учителями в математике, конечно, это была кафедра теории вероятности Киевского университета и заведующий кафедрой Михаил Яковлевич Ядренко и мой прямой руководитель Николай Николаевич Леоненко. Значит, они были люди, которые научили меня разбираться в современном искусстве изобразительном. Это первое, что они сделали для меня. Как всякая, ну как, в математике ученика учат всему. Моя сестра, когда хотела поменять руководителя, она аргументировала нам так, что, во-первых, у нее одинаковые музыкальные вкусы с новым руководителем, а во-вторых, он ее научит играть в волейбол. Мы ничего не могли этому противопоставить.
Это дивный мир математики.
Мы не могли ничего этому противопоставить, потому что это действительно аргумент. Вот я пришла на кафедру теории вероятности, потому что самый умный мальчик и международник нашего курса поймал меня, когда я шла с заявлением на другую кафедру, заставил его порвать и переписать. А сделал он это потому, что я очень хорошо Киев знаю, водила экскурсии, ну, своих однокурсников. Вот, ходили легенды. А он мальчик очень скромный, интеллигентный. Он говорит, ну, я же не могу подойти к незнакомой, полузнакомой девушке и попросить меня тоже сводить. А тут мы будем учиться в одной группе, мы ближе познакомимся. Я, наконец, Киев-то посмотрю. Ну, там легенды ходили. А он из Ивано-Франковска. Вот. И таким образом он нашел путь к изучению Киева. Таким образом я пришла на кафедру теории вероятности, которая коллекционер, вот мой руководитель, один из известных коллекционеров искусства киевского авангарда, там замечательные художники. Дальше он меня начал учить понимать современное искусство. Профессионально и последовательно. А также давал мне читать книги, которые он переписывал от руки в амбарную книгу. Ну, так мое развитие и продолжалось. А на пятом курсе у нас была ситуация в моей же математической школе, и меня попросили просто полгода довести один класс, чтобы я вместо практики вышла на полгода и один класс довела. Ну, вот с тех пор продолжаю этот процесс 41 год.
Как вы поняли, что вы хотите остаться в школе, что ваша жизнь будет...
Мой первый класс, самый первый, который вот, который у меня 7 лет разница в возрасте, он был, ну, значит, собран из других классов, потому что его родители протестовали против тех учителей, которые там работали. И чтобы скандал не раздувался, их собрали в один класс и дали мне, потому что у меня какие взятки гладкие родители. Вот. Это были изумительные родители. Они были взрослые люди, естественно, математически очень грамотные. И они протестовали совершенно по теме. Вот. И когда они увидели меня, всю такую умную, они поняли, что им дан уникальный шанс, что они кроме своих детей могут еще и учителя воспитать. Но они воспитали, как же их бросишь? То есть они, мы закончили 9-й, пошли в 10-й с ними, потом в 1-й. Ну, дальше уже куда? Процесс завертелся.
Когда такая небольшая разница в возрасте, это всегда очень сложно.
Ой, нет, это были лучшие дни. И все это знают. Ну, что ж там сложного? Идешь по школе, воздух плотный. С тобой все хотят познакомиться. Потому что, во-первых, ты знаешь в этой школе все, где там курят мальчики, как, какое прозвище, какого учителя. Ну, ты все про это знаешь. Это во-первых. Во-вторых, ты нормально знаешь математику, что у нас всегда котировалось. Потом ты книги умеешь читать. Мне мой первый класс, ну, я когда контрольную, они писали, там книги приходили некоторые, на один день, и поэтому я на уроках тоже продолжала читать под столом и прятала, вот так вот колено подымала. Они мне написали письмо, что, Лидия Олеговна, наши отношения не предполагают ничего плохого, почему вы прячете книги от нас, которые вы читаете? Ну, мы хоть название можем посмотреть? Понятно, да? Нет, ну что вы, это все прекрасно. Они прекрасные люди, замечательные. И нет, это, в этом ничего сложного нет. Более того, я в этом блаженном состоянии пребывала до 40. То есть до 40 лет я думала, что они мои самые лучшие друзья. И когда я ругалась с классом, я рыдала в метро. И думала, что если меня сейчас люди спросят, что произошло, им скажу, что я поссорилась с самыми близкими людьми. Вот. В общем, очень трудно проходил переход в материнскую роль. Но он, наконец, случился. А когда ты пришел рано, ну какие проблемы? Все хорошо.